Глава первая. Джим.
«Нас прозванивают», — доложил Алекс.
В его голосе проявилась легкая распевность, всегда означавшая, что пилот не ждет от жизни ничего хорошего. Джим, сидевший в рубке перед тактической схемой системы Кроноса, отметил, что сердце забилось вдвое чаще, но все же попробовал возразить.
«Ну, стук в дверь еще не значит, что он знает, кто сидит в домике. Продолжаем играть, как играли».
Рассенант изображал из себя легкий грузовик, какими кишела система Кроноса. Наоми настроила эпштейновский двигатель на выброс искажающих следовую подпись загрязнений и повышенную отдачу тепла. На подпольной верфи в системе Гарриса им на обшивку наварили изменившие силуэт судна пластины. Просачивающийся на поверхность жидкий водород менял и термический профиль корабля. Когда Наоми представляла свой план камуфляжа, все сочли его вполне приемлемым. Но при первой же угрозе Джим почувствовал себя голым. Вражеский фрегат носил имя «Черный змей». Он уступал размерами истребителям класса «Буря», но был хорошо вооружен и, как все военные корабли Лаконии, имел самозаживляющуюся наружную обшивку, что делало его почти бессмертным. Он входил в группу охотников, выслеживающих по всем необитаемым системам дочь верховного консула Терезу Дуарте, признанную наследницу империи и в данный момент механика-практиканта на Рассенанте. Можно подумать, с ними такое в первый раз.
«Что-то еще?» — спросил Джим.
«Только прозвон ли даром?» — сказал Алекс. «Не прогреть ли на всякий случай картечницу?»
У Джима вертелось на языке «Да, давай прогреем». Но за него ответила Наоми.
«Нет. По некоторым признакам их новые сенсорные системы распознают состояние рельсовых пушек».
«Так нечестно», — пожаловался Джим. «Никого не должно касаться, что проделывает команда со своими личными пушками на своем личном корабле».
В голосе Наоми он услышал улыбку.
«В принципе, согласна, но давайте не будем включать пушки, пока они нам не понадобятся».
«Принято», — сказал Алекс.
«Все еще ограничиваются прозвоном?» — спросил Джим.
Хоть и видел то же самое, что Алекс. Да, Алекс и сам бы сказал.
«Связь молчит».
Кронос был не то чтобы мертвой системой, но близкой к тому. Его большая звезда быстро выгорала. Когда-то в его зоне златовласки была пригодная для жизни планета. Достаточно обитаемая, чтобы дать протомолекуле биомассу на строительство врат. Но от возникновения врат до появления в руинах чужой цивилизации человечества прошли несчетные эпохи, и зона златовласки успела сместиться. Живая планета еще не скрылась в короне расширяющейся звезды, но океаны с нее выкипели подчистую, и атмосферы не осталось. Местная жизнь сохранилась только на влажном спутнике газового гиганта на окраине системы и представляла собой в сущности жестоко конкурирующую пленку скользкой плесени величиной с материк. Из людей в системе Кроноса обитали 1010 рудокопов на 132 участках. Корпорации, спонсируемые правительствами акционерные общества, независимые старатели на прогунах и полулегальные гибриды трех первых обдирали палладий с довольно богатой россыпи астероидов и пересылали его тем, кто еще производил кондиционеры или занимался терраформированием, то есть всем и каждому. В прежние времена Кронос был дальней окраиной союза перевозчиков, потом жопой Лаконской империи, а теперь никто не сумел бы сказать, что он собой представляет. По всей сети врат насчитывались сотни таких систем, не самоокупающихся и не мечтающих окупиться, занятых углублением собственной экономической ниши и не вступающих ни в какие коалиции. В таких местах подполью удобно было скрывать и ремонтировать корабли, а также строить планы на будущее. На тактической схеме метки с орбитами, статусом, составом и юридической принадлежностью астероидов облепили свирепую звезду облачком пыльцы в весенний день. Вокруг участков, где велась добыча или разведка, теснились десятки кораблей. Еще столько же поодиночке перелетали от форпоста к форпосту или таскали воду для реактивной массы и радиационной защиты. «Черный змей» вошел в кольцо 3 дня назад. Торпедировал радиотранслятор подполья на наружной стороне врат и теперь неспешно разгуливал по системе на манер бездельника в модном ночном клубе. Врата обычно не вращались по орбите звезды, а держались на месте, словно забросив якорь в вакуум. Это было не самой большой из их странностей. Джим позволил себе надеяться, что змей ограничится расстрелом пиратского передатчика подпольщиков, что, побесчинствовав немного здесь, враг свалит резать условные телеграфные провода в следующей системе. А он остался и прочесывал систему. Искал их, Терезу, Наоми, действующего лидера подполья, и его. Когда дисплей коммутатора высветил зеленый значок входящей передачи, у Джима скрутило нутро. На этом расстоянии до боя оставался не один час. Но всплеск адреналина случился такой, будто кто-то уже выстрелил. Близкий, всепоглощающий страх заслонил от него все необычное. «Передают», — сказал Алекс по корабельной связи. И через палубу над головой Джим тоже услышал его голос. «Удивительно, не по направленному лучу, похоже, это не нам». Джим открыл канал связи. Женский голос сухо рубил фразы. Для лаконского офицерства эта манера была вроде акцента. «Агрессивные действия с соответствующими последствиями. Повторяю сообщение. Черный змей, зарегистрированному грузовику скоропортящийся продукт. Согласно приказу сил безопасности Лаконии, вам надлежит выключить двигатель и приготовиться к приему на борт инспекции. Неповиновение будет рассматриваться как агрессивные действия с соответствующими последствиями. Повторяю сообщение». Джим включил фильтр тактической схемы. Скоропортящийся продукт находился от Росси в 30 градусах в направлении вращения и разгонялся в сторону большого жаркого солнца. Если они и слышали сообщение, пока ничего не предпринимали. «Они из наших?» — спросил Джим. «Нет», — отозвалась Наоми. «Числится имуществом некоего Дэвида Калраси с бара Гаона. Не знаю такого». Учитывая световой лаг, продукт должен был принять сообщение на 10 минут раньше Росинанта. Джиму представилось, как паникует тамошняя команда. Он сам с ужасом ждал такого сообщения. Как бы то ни было, пока что Росинант не в перекрестии прицела. Жаль, что Джим не мог до конца прочувствовать облегчение. Отстегнувшись, он перевернулся в амортизаторе. Зашипели шарниры ложемента. «Я на минутку в камбус», — сказал он. «Прихвати мне кофе», — попросил Алекс. «Нет, никакого кофе. Мне бы ромашкового чаю или теплого молока, чего-нибудь мягкого, успокаивающего». «Хорошо звучит», — согласился Алекс. «Когда передумаешь и будешь варить кофе, прихвати мне». В лифте Джим прислонился к стенке, пережидая сердцебиение. Вот так и случаются сердечные приступы, да? Пульс как начнет частить, так и не унимается, пока не лопнет что-то важное. Может, он ошибался, но чувствовал себя именно так. Все время так себя чувствовал. Он поправлялся, ему легчало. Автодок отрастил ему потерянные зубы. Унизительно, когда приходится, как младенцу, делать укольчик от зуда в деснах. Но в остальном все прошло благополучно. Кошмары уже были для него старыми знакомыми. Начались они в плену на Лаконии. Джим ждал, что на свободе они прекратятся, а стало еще хуже. В последнем его хоронили заживо. Чаще снилось другое. Кого-то из любимых людей убивали в соседней комнате, а он не успевал набрать код замка, чтобы их спасти. Или поселившийся у него под кожей паразит искал выход наружу. Или лаконские тюремщики снова приходили его избивать и ломали зубы, как тогда. Зато, похоже, были сняты с показа старые ужасы, в которых он забывал одеться или неподготовленным сдавал экзамен. Не так уж худо ему жилось во сне. Бывали дни, когда он не мог избавиться от тревожного чувства. Где-то в мозгу засела беспричинная иррациональная уверенность, что мучители с Лаконии непременно его отыщут. Более оправданным был страх перед теми, кто скрывался за вратами, перед апокалипсисом, уничтожившим строителей врат и теперь нацелившимся на человечество. Если взглянуть в таком свете, возможно, все с ним было в порядке. Наверное, при таком положении дел ощущения, которые он до лаконского плена счел бы безумием, были здравыми и нормальными. И все-таки жаль, что он не всегда отличал вибрацию неровной работы двигателя от собственной дрожи. Лифт остановился. Джим покинул кабину и свернул к камбузу. Тихий ритмичный стук собачьего хвоста по палубе подсказал ему, что Тереза с Андатрой пришли раньше него. И Амос, черноглазый, серокожий, восставший из мертвых, тоже был там. Сидел за столом и, как всегда, по-хозяйски радушно улыбался. Джим не видел, как лаконская охрана прострелила ему затылок, но знал, что за дроны заново собирали обрывки человеческой плоти. Наоми все еще не могла решить для себя, считать ли его тем Амосом, что много лет летал с ними механиком, или механизмом чужаков, вообразившим себя Амосом, потому что создан из его тела и мозга. Джим решил, что Амос, даже если изменился внешне, и нахватался обрывков знаний о древних чужаках, есть Амос. Обдумать этот вопрос глубже у него не хватало сил. К тому же его любила собака. Такую проверку не назовешь решающей, но наименее неточной назвать можно. Сидевшая у ног Тереза Андатра с надеждой уставилась на Джима и снова забила хвостом.
«Нет у меня сосиски», — заглянув в выразительные карие глаза, сказал Джим.
«Обойдешься, как все, концентратами».
«Вы ее избаловали», — заявила Тереза. «Теперь она вам это припомнит».
«Если я попаду в рай», — ответил ей Джим, — «пусть это будет за то, что баловал собак и детей».
Он машинально набрал код груши с кофе, спохватился и запросил вторую для Алекса. Тереза Дуарте, пожав плечами, вернулась к тубе с грибами и пряностями на полезной для пищеварения волокнистой массе. Так она завтракала. Волосы она стягивала в темный конский хвост. Неизменно опущенные уголки губ отражали то ли характер, то ли особенности организма. Она росла на глазах у Джима в здании Лаконского государственного совета и выросла из самонадеянного ребенка в бунтующего подростка. Сейчас ей исполнилось 15, и он успокаивал себя, припоминая 15-летнего Джима, тощего темноволосого мальчишку из Монтаны, не знающего толком, чем занять себя в жизни, и придерживающего, как запасной вариант, вербовку в военный флот. Тереза казалась старше, чем Джим в ее возрасте, больше знала о мире и меньше его одобряла. Пожалуй, они друг друга стоили. Когда Джим был пленником ее отца, Тереза его боялась. Теперь, когда она оказалась на его корабле, страх куда-то испарился. Тогда он был ей врагом. Но и теперь Джим сомневался, считает ли она его другом. Где ему разбираться в эмоциональных сложностях социализировавшегося в изоляции подростка? Раздатчик доделал кофе для него и Алекса, и Джим, забрав груши, порадовался греющему ладони теплу. Дрожь почти прошла, а горечь кофе успокаивала лучше чая.
«Скоро надо будет дозаправиться», — заговорил Амос.
«Правда?
С водой у нас порядок, а топливных пилет не помешает добавить. И восстановители воздуха уже не те».
«Плохо дело?»
«Несколько недель еще продержимся», — сказал Амос.
Джим кивнул. Он уже собрался отмахнуться, отложить проблему на завтра, только это было бы ошибкой. «Нахрен все, что не прямо сейчас. Это кризисное мышление, которое, если от него не избавиться, приводит к новым кризисам».
«Поговорю с Наоми», — обещал он. «Что-нибудь сообразим.
Если нас не разыщут лаконцы, если не убьют те из-за врат, если нас прежде не прикончит одна из тысячи катастроф, которых я и в мыслях не держал». Он глотнул еще кофе.
«Ты как, капитан?» — спросил Амос. «Что-то ты малость дерганый».
«Отлично», — заверил Джим.
«Прикрываю практически непрекращающуюся панику легким юморком, как все».
Амос после мгновения жуткой неподвижности, одной из примет его новой личности, улыбнулся шире прежнего.
«Тогда все в порядке».
Через корабельную связь подал голос Алекс.
«У нас новости».
«Хорошие?»
«Какие-то», — уточнил Алекс. «Скоропортящийся продукт выбросил в космос некую жидкость и гонит как черт к той большой торговой станции во внешнем поясе».
«Принято», — отозвалась Наоми тоже по связи и с тем новым хладнокровием, которое Джим про себя назвал голосом командира Нагаты.
«Подтверждаю».
«А черный змей?» — обратился к стене Джим.
После короткого молчания ответил Алекс.
«Похоже, гонят за ним».
«Удаляются от кольца?»
«И правда»,
— с нескрываемым удовольствием подтвердил Алекс. Облегчение продлилось недолго. Джим уже обдумывал все возможные ловушки. Если Росси поспешит свернуть кольцу, привлечет к себе внимание. Даже если разойдется с черным змеем, в пространстве колец могут поджидать другие лаконские корабли, рискующие собой, чтобы перехватывать беглецов из системы.
«Почему они бегут?» — удивилась Тереза. «Неужели надеются уйти? Это ведь глупо».
«Они не корабль пытаются спасти», — ответил ей Амос
с тем же философским терпением, с каким объяснял, как варить швы при микрогравитации или проверять герметичность труб, голосом учителя, рассказывающего студенту, как устроен мир.
«Не знаю, что там у них такое на корабле, что может взбесить лаконцев, но спрятать это они не сумеют. Уж очень здесь прозрачная система. И затаиться, чтобы сменить позывные транспондера, тоже не успеют, так что кораблю конец. Зато на большой торговой станции можно высадить экипаж, чтобы перебрался на другие корабли или смешался с местными».
«Бегут туда, где есть шанс спрятаться», — заключила Тереза.
И чем больше выиграют времени, тем больше у них шансов», — сказал Амос.
«На их месте могли быть мы», — думал Джим. «Сочти нас, черный змей, хоть немного подозрительней продукта, нам пришлось бы пожертвовать Рассенантом в надежде стать маленькими и незаметными, чтоб не сыскали. Только это был самообман. Не нашлось бы в системе Кроноса такого тайника, куда бы ни заглянула Лакония. Их единственной надеждой был неприметный вид, потому что любой план «Б» вел к столкновению. Он считал, что ни словами, ни видом не выдал своего отчаяния, но ошибся, потому что Тереза уставилась на него с обидой и жалостью. «Вы же знаете, я не позволю им причинить вам зло».
«Уверен, что ты постараешься», — кивнул Джим.
«Я все-таки дочь верховного консула», — напомнила она. «Я уже выручала вас из беды».
«Второй раз я на тот же трюк не положусь», —
резче, чем ему хотелось, — возразил Джим. Андатра шевельнулась, тяжеловесно поднялась на ноги и забегала глазами от него к Терезе. Взгляд девочки стал жестким.
«Думаю, капитан хочет сказать», — вмешался Амос, — «что ему не по вкусу использовать тебя как живой щит. Не то чтобы ты не согласилась, ты ведь такое уже проделывала, но те, кто с другого конца ствола, мы их не знаем, неизвестно, чего от них ждать, так что не стоит на них рассчитывать».
Тереза все хмурилась, но уже меньше.
«Да», — признал Джим, — «так оно куда более красноречиво». «Иногда мне и такое дается», — сказал Амос.
Может быть, пошутила, может и нет.
«Подготовить корабль к бегству? Реакторной массы у нас хватит на приличное ускорение».
«Помнится, у нас не хватало топливных пилет».
«Верно, но остаток можно потратить, чтобы выбраться из Кроноса. Внесем воду в список покупок и порядок. Вот восстановители и правду поджимают».
Эта мысль притягивала его сильнее гравитации. «Включай двигатель, нацель соносом в подходящее кольцо и рви когти, пока враг не сцапал». Джим непроизвольно стиснул груши с кофе.
«Наоми, что скажешь?»
Короткое молчание.
«Извини, я прослушала. О чем речь?»
«Подготовить Росси к броску. Когда черный змей наберет разгон, можно будет прорваться».
«Нет».
Он ждал этого ответа.
«Они нас не опознали. Ударившись в бега, мы только навлечем подозрения. Лучше сойти за непричастных. Алекс, просчитай, как нам перехватить Белый дуб, тот большой ледовоз у второго газового гиганта».
«Есть курс», — доложил Алекс.
Амос поерзал на скамейке.
«Капитан!»
«Все нормально».
«Надо будет бежать», — сказала Наоми. «Сбежим».
«Вечно нам надо бежать, и никакой передышки», — думал Джим.
Говорить это вслух не было смысла.